Хари Кришна, дорогие преданные, надеюсь, меня слышно. Мы продолжаем изучать первую песню Шримад-Бхагаватам, пятую главу, которая называется «Наставление Нарады». И сегодня у нас девятый текст. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Итак, ятха дхармадаяшчартха мунивайяну киртитаха нататха Васудевасья махимахьяну варнитаха. Ятха дхармадаяшчартха мунивайяну киртитаха нататха Васудевасья махимахьяну варнитаха. Ятха дхармадаяшчартха мунивайяну киртитаха нататха Васудевасья махимахьяну варнитаха. Перевод стиха и комментарий его божественной милости Абхая Чарнаравиндам Бхактивиданте с вами Шрила Прабхупады. О великий мудрец, хотя ты очень подробно описал четыре принципа, начиная с религиозных обрядов, ты не описал величия Верховной Личности Васудева. Комментарий. Шри Нарада сразу установил главную причину уныния Васудевы, которая заключалась в том, что в своих различных редакциях Пуран он намеренно избегал прославления Господа. Он, разумеется, описывал славу Господа Шри Кришны, но уделял этому гораздо меньше внимания, чем вопросам религиозности, экономического развития, удовлетворения чувств и освобождения. Эти четыре вида деятельности гораздо ниже преданного служения Господу. Как авторитетному ученому Шри Вьясадеве было хорошо известно эти различия. Тем не менее, вместо того, чтобы подчеркнуть важность этой более высокой формы деятельности преданного служения Господу, он не совсем правильно использовал свое драгоценное время и потому пребывал в унынии. Из этого следует, что без преданного служения Господу невозможно обрести истинного удовлетворения. Об этом говорится и в Бхагавад-гите. Достигнув освобождения, последней стадии процесса, начинающегося с совершения религиозных обрядов, человек погружается в чистое преданное служение. Это называется ступенью самосознания или стадией Брахма-бхуты. Достигнув стадии Брахма-бхуты, человек обретает удовлетворение. Но это удовлетворение лишь предвестник трансцендентного блаженства. Человеку следует идти дальше и обрести способность беспристрастно относиться ко всему в этом относительном мире. Пройдя эту стадию беспристрастности, живое существо утверждается в трансцендентном любовном служении Господу. Так учит сам Верховный Господь Бхагавад-гите. Таким образом, для того, чтобы Вьясадева мог сохранить достигнутое положение на стадии Брахмабуты и глубже осознать трансцендентное, Нарада посоветовал ему с энтузиазмом взяться за всестороннее описание пути преданного служения. Это должно было вывести его из глубокого уныния. Ятха дхармада ясчартха муни варьяна киртитаха нататха Васудевасья махима хинварнитаха. О великий мудрец, хотя ты очень подробно описал четыре принципа, начиная с религиозных обрядов, ты не описал величие Верховной Личности Васудевы. Ома гьянати мирандасья гьянанджана шалакая чакшурун милитам гена тасмай шри гураве намаха шри чайтанья манубиштам стапитам гена бутале сваям рупа кадамахьям дадати сва падантикам ванча калпатару вяща крипа синду вевача патитанам паванебхьо вайшнавебхьо намо намаха. Джай Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитянанда Шри Адвайта Гададхара Шри Васади Гора Бхакта Вринда. Харе Кришна 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 Харе 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 Рама Рама, Рама, Хари, Хари. А вот Вишну, 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 это вообще на третьем месте, это как бы темно. Рама, Санкиртна, Виштай, Прабхупада. Это читать сейчас, это написано. Если вы были с нами в прошлый раз, то мы с вами говорили о том, что это очень интересная глава первой песни Шримад-Бхагаватам, в которой в нескольких главах описывается взаимоотношение гуру и ученика, взаимоотношение учеников в том числе. И мы говорили с вами, что как только в нас просыпаются внутренние настоящие вопросы, или иначе говоря, когда мы включаем осознанность, или иначе говоря, когда мы включаем сознание, или иначе говоря, когда душа просыпается, это все синонимы, у нас появляются вопросы, внутренние какие-то глубокие вопросы. Как только они у нас появляются, сразу же приходят возможности услышать эти ответы. Иногда эти ответы, они прямые. Иногда их нужно приложить усилия для того, чтобы их извлечь, что называется, из наших взаимоотношений с природой, с энергией Бога. И мы видим, как у Шрилы Вьясадевы появилась вот эта вот неудовлетворенность определенная после гигантского количества совершенных усилий по составлению, разделению вед, по различным комментариям, каким-то частям вед и так далее. И как только у него появились настоящие вопросы, его духовный учитель по воле Господа сразу же проявился в этом месте и дал ему ответ на его беспокойство. Хотя, как мы упоминали уже, и это говорится в стихах этой главы, он и сам догадался, в общем-то, в чем его проблема. И гуру означает тяжелый. То есть гуру означает человек, который выдавливает из нас невежество, и настоящий искренний ученик, он должен быть с этим согласен, должен быть готовым, когда это произойдет. К сожалению, когда наше сознание, а сознание современных людей, оно всегда такое направлено на наслаждение, на удовлетворение чувств, то мы очень неохотно воспринимаем замечания и критику в наш адрес, а на самом деле мы их, в общем-то, отвергаем. Поэтому, не пытаясь задумываться над тем, что мы слышим от других людей, мы сужаем свое существование до маленького иллюзорного такого мирка, в котором мы можем расставлять все и всех по тому, как нам это удобно. Вот такова сейчас ситуация у современных людей. Поэтому стоит буквально чуть-чуть измениться обстоятельствам окружающим человека или отношение к нему, других людей, особенно тех, кому он привязан, как человек попадает в состояние ступора, в состояние гнева, в состояние отчужденности, он чувствует агрессию какую-то и так далее. Раньше такого не было. Люди были гораздо более глубокими, и так как жизнь они воспринимали не в некой искусственной форме, сидя там перед компьютером, а они реально тяжело трудились, то они воспринимали трудности, ну, скажем так, философски, как, в общем-то, это и нужно воспринимать. Как здесь, в этом комментарии, Шрила Прабхупада говорит о том, о беспристрастности. Так вот, беспристрастность означает, что я принимаю жизненные обстоятельства такими, как они есть. И хорошие, и плохие, и нейтральные. Как они есть, так я их и воспринимаю. Это так же, как мы принимаем погоду такой, какая она есть. Но если человек привязан, если у человека уже есть некие предубеждения, если у человека уже есть какие-то ожидания, вы встаете утром и вы думаете, сейчас солнышко будет, я пойду загорать или вывешу белье сушиться на улицу, А в итоге раз, вы смотрите, небо затянулось, ветер какой-то поднялся, и вообще скоро будет дождь. И вы сразу расстраиваетесь. Почему? Потому что есть ожидания. Но, как справедливо в народе говорится, у природы нет плохой погоды. Всякая погода, она имеет свой какой-то смысл, какое-то свое предназначение. Точно так же те жизненные ситуации, в которые мы попадаем, в которых мы оказываемся, у них у всех есть смысл. Но этот смысл можно извлечь только тогда, когда мы перестанем смотреть на них сквозь призму своих привязанностей и антипатий. То есть когда мы перестанем воспринимать их только через призму ума, который все время хочет наслаждаться всем, чем не попадет, скажем так. И в этом стихе, который сегодня Нарада Муни произнес, говорится о четырех принципах ведической культуры, которые позволяют человеку постепенно возвысить свое сознание. То есть веды и Господь, они очень хорошо осознают, что в материальном мире находятся обусловленные живые существа, которые отождествляют себя с телом, с грубыми, с тонкими, соответственно, отождествляют себя с объектами чувств, которые они с превеликим удовольствием эксплуатируют, а когда получают по шапке, то отвергают. В общем-то, это вот в этом предложении заключен весь смысл материального существования. Какое бы живое существо, в какой бы форме мы ни взяли, в том числе в человеческой, его смысл жизни до тех пор, пока туда не приходят духовные смыслы, он заключается в этом. Я стремлюсь к объектам чувств, и я отвергаю объекты чувств. Причем ум, как мы уже говорили это неоднократно, он научился наслаждаться и принятием, и отвержением. То есть его в этом смысле он очень стабилен. Стабилен в своей нестабильности. И что же это за четыре принципа? Это дхарма, артха, кама и мокша. И нужно понимать, что чем отличается религиозная жизнь от духовной жизни. Потому что в каком-то смысле мы можем сказать, что все люди на Земле являются религиозными людьми. Даже атеизм — это религия, правильно? Потому что атеисты, их жизненные принципы и философия, они тоже основаны всего лишь на вере. Потому что невозможно доказать, что абсолютная истина отсутствует. Невозможно доказать, что что-то взорвалось, то есть ничто взорвалось и появилось все. Невозможно доказать, как мертвая материя порождает сознание, и почему потом это сознание, которое с таким трудом сквозь миллионы лет эволюции достигнутое, развитое материей, вдруг со смертью снова превращается в атомы. Зачем материя так делает? Столько усилий ради того, чтобы вернуться в изначальное положение, снова превратиться просто в мертвый атом. То есть все это основано на вере и абсолютно бездоказуемо. И это то же самое, в чем атеисты обвиняют религиозных людей, которых тоже все основано на вере и так далее. Но есть один важный очень атрибут религии. Религия, религиозный человек по-прежнему хочет наслаждаться жизнью. И он не хочет меняться. Он хочет, чтобы изменились обстоятельства его жизни, в которые он попал и которые, ну скажем так, недостаточно хороши для него. Поэтому человек вначале пытается сам поменять обстоятельства, потом, когда не получается, он обращается к Богу и просит его, чтобы он это сделал. В этом смысл религии. Что мы просим у Господа, когда обращаемся к Нему с молитвами? Что просят религиозные люди? Они просят улучшить свои обстоятельства, свои взаимоотношения, какие-то конкретные вещи или более абстрактные, неважно. Но обычно они просят о чем-то очень конкретном, о том, на чем сейчас сосредоточено их сознание и то, что они не могут, без чего они не могут видеть продолжение своего существования на каком-то достойном уровне. Как, например, вышел какой-нибудь новый телефон, и человек посмотрел рекламу, загорелся, потом увидел у кого-нибудь из своих друзей, и все, он уже думать ни о чем другом не может. Он думает, если у меня не будет этого телефона, все, я буду абсолютно несчастным. И так далее, и так далее. Мы можем поставить любой объект из бесконечного количества перед нами, и мы будем привязываться к этому, и мы будем действовать по одной и той же строго отработанной, уже известной всем схеме. Так вот, важно, что религиозный человек, он не хочет меняться сам. Он хочет изменить обстоятельства. То есть то, что находится вовне его. Тогда как духовный человек, он меняется сам. И наоборот, он не хочет менять обстоятельства, потому что он понимает, что те обстоятельства, в которых он находится, они самые благоприятные для его самоосознания, для его духовного развития, для его поисков. Поэтому мы с вами учимся быть духовными личностями. То есть мы хотим действовать как души, а не как тело, у которого есть религия. И зная об этой склонности живых существ наслаждаться чем угодно, Господь дает или выстраивает религиозные принципы таким образом в ведах, что, ну, в общем-то, почти все веды говорят о том, как можно наслаждаться, но более тонко, более возвышенно, если использовать при этом ведические ритуалы и совершать ведические жертвоприношения или обряды. И это называется дхарма. Это первый уровень из этих четырех, которые мы озвучили, первый принцип из четырех. Дхарма означает, происходит от санскритского слова «дхри», что значит «поддерживать». Итак, если человек исполняет свои обязанности, это его поддерживает, не правда ли? Хотя сейчас этот принцип подвергается очень сильным нападкам со стороны средств массовой информации, со стороны кино и прочих, где описывается образ жизни такой успешный, когда человек не выполняет свои обязанности. Когда он просто ворует или убивает других людей, или отнимает что-то, ведет такой праздный образ жизни, и все у него получается, и все хорошо. И поэтому все эти образы, которыми раньше пугали детей, сейчас они кумиризируются, обожествляются. И таким образом сознание человека еще больше переходит в сферу наслаждения. А значит, все дальше от исполнения долга или обязанностей, которые, ну, поддерживают нас и потихонечку нас очищают. Вот. Но разумные люди, а раньше люди были гораздо более разумные, чем сейчас, они выполняют свои обязанности. Эти обязанности их поддерживают на всех уровнях. То есть когда человек занят, особенно если он находится в мужском теле, то он живой, то он может нести ответственность, то он может преодолевать трудности, то он может выполнять все те заказы или запросы, которые исходят от женского принципа. Но если мужчина переходит в сферу чувственных наслаждений, он не может ничего делать, он бесполезен, он буквально превращается в женщину, причем в самом таком плохом ее варианте, потому что женщины, они, несмотря ни на что, всегда стараются свои обязанности выполнять, потому что их у них очень много, и никто за них это не сделает. Итак, дхарма – это то, что поддерживает. И когда человек выполняет дхарму правильным образом, то что приходит? Приходит артха, приходят плоды. Каждое действие имеет последствия. Если действие совершается на основе предписаний вед, при этом с желанием наслаждаться. То есть, еще раз, человек выполняет эти предписания не для того, чтобы очиститься, это приходит намного-намного позже. Человек выполняет предписания для того, чтобы получить наслаждение. Поэтому приходит артха. Артха означает богатство, артха означает возможности, артха означает плоды. И, соответственно, когда человеку приходят плоды, то приходит естественным образом третий принцип – кама или наслаждение. Но что отличает наслаждение человека, который добывает плоды своего труда с помощью предписаний священных писаний, или человек, который просто добывает плоды своего труда, как попало, как хочется, как может, иначе говоря. Отличие очень большое, потому что в первом случае человек очищается, в первом случае у человека все равно приходит некое отрезвление, которое заключается в том, что он очень хорошо понимает, что для того, чтобы получить что-то, нужно отдать что-то, нужно пожертвовать что-то, нужно совершить усилия определенные. Тогда как во втором случае, когда человек пытается просто наслаждаться, он исходит из жизненной парадигмы, которую мы упомянули сегодня, из хаоса. Хаос — это что? Нет никакой причины, ни изначальной, ни конечной. Все происходит по воле случая. Поэтому по воле случая я могу, в общем-то, и отнять плоды своего труда. Я могу их украсть, я могу смошенничать. Я могу попытаться при минимальных усилиях ожидать максимальные результаты. За 3 копейки купить то, что стоит 3 миллиона. И так далее, и так далее. В конце концов, выиграть в лотерею. То есть такое сознание, оно всегда человека загоняет в очень сильный тупик или в невежество. Поэтому одурманивающие вещества это продаются, во-первых, на каждом углу, а во-вторых, это то, что позволяет людям разряжать их очень сильные напряженные умы из-за генерирования огромного количества желаний и невозможности их удовлетворить даже на том уровне, на котором человек это хочет. Тогда как если человек выполняет дарму, то он, в принципе, становится более или менее удовлетворенным. Его желания в том числе утончаются. И поэтому та кама или те чувственные наслаждения, которые человек получает, во-первых, их не так много, потому что не так много ему нужно для того, чтобы почувствовать удовлетворение. Поэтому его обусловленность, она, если не уменьшается, то, по крайней мере, она не увеличивается. Она где-то находится на каком-то таком вот состоянии, и если человек улучшает свою дарму, переводит ее в сферу гуны благости, если он начинает следовать правильным предписаниям, то, соответственно, потихонечку его желания уменьшаются, его ум успокаивается и так далее, и так далее. И поэтому в какой-то момент своей вот этой эволюции в человеческой форме жизни, спустя много-много жизней, правда, нужно упомянуть, человек достигает освобождения. Теперь кажется, вот оно, 96% вед говорят об этом. Нужно просто брать и делать это. Это логично. Это, скажем так, раз об этом говорится в ведах, значит, этого хочет сам Бог. Значит, Вьясадева, когда он составил веды таким образом, значит, он же проявил реальное сострадание к обусловленным душам, которые находятся в таком плачевном состоянии сознания. Почему тогда Нарада Муни отвергает это? Почему он ругает это? Об этом говорилось в предыдущем стихе, который я зачитаю. И первую часть комментария. Шри Нарада сказал: «Ты фактически не воспел возвышенную и безупречную славу Личности Бога. Философия, не доставляющая удовлетворения трансцендентным чувствам Господа, считается бесполезной». Первое предложение комментария. Вечное отношение индивидуальной души с высшей душой, личностью Бога – это естественное отношение вечного слуги и вечного господина. Господь распространил себя в форме живых существ, чтобы принимать от них любовное служение. И только оно может принести удовлетворение как Господу, так и живым существам. Итак, что хочет сказать Нарада Муни своим вот этим приходом туда, в ашрам Шрилы Вьясадевы? Он хочет сказать одну очень важную вещь, что если наша дарма, если наша артха, если наша кама и наша мокша, то есть наши предписанные обязанности, наши плоды нашей деятельности или этих предписанных обязанностей, наши чувственные удовольствия, без которых ни наше тело, ни наш ум не могут существовать до тех пор, пока они обусловлены, они просто взрываются от неудовлетворенности, и наше желание освобождения до тех пор, пока они не будут связаны с источником всего, с Верховным Господом, до тех пор, пока они не будут исполняться в сфере служения или как служение Верховному Господу, они по сути бесполезны. Они уводят. Дальше Нарада Муни, он скажет, что ты дал им предписания и запреты, но люди, чье сознание настроено на наслаждение, они очень быстро забудут о запретах. и останутся всего лишь предписания, то есть то, как я могу наслаждаться, но, так сказать, религиозным образом. Вот что произойдет очень быстро, потому что так настроено сознание обусловленного человека. Он хочет наслаждаться, поэтому это как человек, который любит вкусно покушать. И вот он заболел гастритом, и ему нужно сидеть на диете, но ему не нравится эта диета. Там все без соли, без масла, все пресное такое. Одно и то же, как правило. Ничего тебе не жареного, никаких тебе не чипсов, вообще ничего. И он все равно хочет есть, он мечтает, и многие даже не выдерживают и нарушают все подряд потом. Просто съедают на одну жменю больше таблеток и как-то выживают. Точно так же в таком же положении находятся все обусловленные души. Нарада Муни говорит, что если что-то не связано с Богом напрямую, то есть если в сознании человека нет этой связи, что моя цель на самом деле не в том, чтобы остаться на плаву в этом материальном мире, плавать чуть-чуть повыше, чем все остальные. Все остальные тонут потихоньку, а я так еще держусь. Смысл не в этом, а смысл исполнения всех этих обязанностей, всего остального для того, чтобы подготовить свое сознание к тому, чтобы взаимодействовать или служить, как здесь говорится, своему источнику или Верховной Личности Бога. Вот в чем суть как бы духовного существования. Вот что переводит наше материальное существование, пусть даже основанное на священных писаниях и находящееся в буне благости, в сферу трансцендентного, в сферу духа. Вот что переводит наше сознание ученическое, о котором мы с вами говорим постоянно. И об этом же Господь говорит в знаменитых четуршлоках во второй песне Шримад-Бхагаватам, которая находится в 9 главе с 33 по 36 стих. В 34 стихе Господь говорит: «О Брахма, все, что кажется обладающим какой-то ценностью, но при этом не связано со мной, нереально, знай же, что это моя иллюзорная энергия, отблеск света во тьме». То есть Господь здесь говорит очень важную вещь. Если мы видим что-то, не связанное с Ним, это и есть иллюзия. Или наоборот, если мы видим себя не связанным с Ним, это и есть иллюзия. В комментарии Шрила Прабхупада очень красиво объясняет это. Независимость, которой обладает индивидуальное живое существо, не является истинной независимостью. Она лишь отражение подлинной независимости, которой обладает Верховное Существо, Господь. Необоснованные притязания обусловленных душ на полную независимость – иллюзия, о чем свидетельствует данный стих. А мы ведь, у нас есть эти притязания. Мы же пытаемся доказать, когда мы пытаемся доказать всем и вся в этом мире, что мы хорошие или что мы лучше остальных, что первое место, оно предназначено для нас. На самом деле, кому мы это все хотим показать? Мы Богу это хотим показать. Мы хотим Ему сказать, что посмотри, мы очень неплохо себя здесь чувствуем, мы устроились здесь без тебя, и у нас все хорошо. Но на самом деле, как здесь сказано, это еще одна иллюзия, причем очень глубокая иллюзия. Гораздо менее обусловлен человек, который просто наслаждается. А еще менее обусловлен человек, который совершает какие-то религиозные ритуалы, зажигает благовония, свечи, там, что-то там в празднике такое делает или что-то не делает в празднике, потому что есть какие-то запреты. И хоть он и просит у Бога каких-то материальных вещей, он гораздо лучше находится в положении человека, который пытается парить в этом мире, как птица в небе, и наслаждаться таким образом, кивать Богу. Вот видишь, как у меня все тут хорошо складывается. Я, знаете, такой был эпизод, недавно было в Ершово, вот, в Карачаево-Черкесии, там община Преданного. Ну, вы знаете, наверное, Куруджинова, Ершова. И мы жили у Преданного замечательно. Он построил такую комнатку гостевую, пристроил к домику. И мы в этой комнате жили. И одна из стен, она полностью сделана из стекла. Ну, там окна и дверь тоже стеклянная, через которую можно выйти во двор. И однажды я лежал там, сеанс лечения проводил. и услышал такой сильный стук об стекло. Я даже не понял, что это произошло. Потом, когда я встал, я увидел, что птица, она летела, и она не заметила стекла. Она думала, что там продолжение пространства. И прямо на всем вот этом полете она ударилась об стекло и насмерть разбилась. Прямо вот так вот с раскинутыми крыльями она упала замертво. И, наверное, она же летела так же, как вчера, как позавчера и много-много дней до этого. Она парила, она улавливала эти воздушные потоки. Все у нее было хорошо, она контролировала ситуацию, она влетала препятствия, она стремилась к своим объектам, которые необходимы ей для того, чтобы существовать и быть счастливой. Не правда ли это очень похоже на нас? Мы пытаемся объезжать, облетать препятствия. Мы радуемся, когда мы это сделали. Мы даже хвастаемся другим, как у нас это получается. Мы, как птица в воздушных потоках, мы точно так же живем в городах. И мы знаем, как срезать, мы знаем, как обойти препятствия. Мы знаем, как обмануть налоговую там, или еще что-то такое. И мы чувствуем себя на коне. Но на самом деле мы даже не заметим однажды, как просто умрем даже с распущенными крыльями. Когда-то давно мы были в Майпуре, и когда еще Гурукула была там рядом с территорией Исконского храма, и мы ходили туда посмотреть, как там все происходит. И там был такой искусственный прудик небольшой, ну, такой вырытое такое озерцо маленькое, и с очень такими крутыми берегами. И, видимо, вода, ну, жарко, лето, пересохло, и воды было не так много, в общем-то, так, на дне. И там много лягушек. И лягушки наверняка считают это своей страной. Это наша страна, вот это озеро такое красивое, овальненькое такое. И они пели там песни, наверное, какие-то шлягеры лягушачьи, общались, заводили семьи, плавали, ныряли, ели каких-то мушек, букашек, все было хорошо. Но однажды на этот звук туда приползла змея. И я увидел такую картину, когда мы подошли туда, я заглянул вниз, я увидел, как змея схватила лягушку за задние вот эти ноги, лапы, и она стала его медленно проглатывать. И так как берег был очень крутой, там такой глинистый и мокрая земля, невозможно было туда спуститься. У меня было вначале такое желание, мне так жалко стало эту лягушку. У меня было желание как-то помочь ей, пока еще только лапы были захвачены. И у змеи, у нее пасть, она начинала расширяться, она медленно ее заглатывала, медленно, по чуть-чуть, по чуть-чуть. И я наблюдал за этим за всем, мне было так тяжеловато принимать это все. Потом мы отошли на какое-то время, там смотрели, как проходят уроки у детей. И потом вернулись, и я увидел, как она уже заглотила. Лягушка, она была живая. Она по-прежнему смотрела глазами туда-сюда, неудоуменно. Она думала, что происходит. Только вчера я была с микрофоном и выступала на эстраде перед благодарной публикой. И уже сегодня пасть змеи смерти меня проглатывает заживо. И это то, что происходит с нами на самом деле. Пасть времени. Мы находимся в пастью времени. И время, оно точно так же, как змея, очень медленно нас проглатывает. Но пока мы можем еще махать руками, поднимать брови удивленно или гневливо, мы думаем, что все находится в наших руках. И Господь приходит к нам в форме ветвь в том числе, для того, чтобы включить наш разум и дать нам возможность посмотреть на этот мир не с точки зрения, как я буду им наслаждаться, а с реальной точки зрения, что этот мир, он полон страданий. И этот мир не для джентльменов. И что это не наш дом, что мы не можем здесь долго находиться. И поэтому до тех пор, пока наше сознание не связалось с Верховным Господом, как здесь говорится, Васудевой, как мы уже упоминали, Васудева означает вездесущий. Васудева означает также сын Господа, Кришна, сын Васудева. То есть и то одновременно. Господь везде, и в то же самое время Он отдельно. И то, что Он отдельно, означает в первую очередь, что Он не стал этим миром. Он не превратился в этот мир, как думают некоторые недалекие философы. А Он Он находится вне пределов этого мира, поэтому он может нас освободить. И также он везде, это означает, что он также и здесь, в этом мире. Это он в каждой жизненной ситуации нашей он находится. И мы можем его там увидеть. И мы можем его поблагодарить за эту ситуацию, если мы будем находиться в ученическом настроении. Если мы реально станем учениками. Если мы позволим гуру выдавливать из нас невежество. Если мы позволим садху, слово садху означает нож, отрезать наше ложное эго. Тогда мы не будем бояться задавать вопросы ни себе, ни другим. Тогда ответы, которые будут приходить к нам, в первую очередь через жизнь, они будут услышаны нами. Они будут, что называется на санскрите, двани. Двани означает отзвук. Отзвук колокольного звука. Когда в колокол ударишь, после этого еще длительное время идет отзвук, звук определенный. Точно так же у ученика, когда он слышит наставление о саду, у него в сердце происходит, как в колоколе, отзвук. У него его сознание, оно реагирует на это и производит определенные перемены в нем. И со временем, когда мы научимся, а мы должны, у нас невозможно, мы не сможем избежать этого, пока мы не научимся, как Господь проявляется в нашей жизни, здесь и сейчас, в каждое мгновение, что все эти ситуации, они не случайны, что даже когда мы чувствуем уныние или отчаяние, подобное тому, которое здесь ощущает Шрила Вьясадева, играя роль ученика для нас, что это не неудача наша, не потеря никакая, а наоборот наше богатство или приобретение. То, что позволит нам, так же, как позволило Шриле Вьясадеве увидеть в медитации Кришну после этого разговора с Нарадой Муни. Точно так же эти жизненные ситуации научат нас видеть, как Господь ведет нас, и быть благодарны Ему за это. В этом смысл. Иначе у нас ничего не останется, кроме либо откровенно греховного существования, либо дхарма, артха, кама, ну, мокша, вряд ли в Кали-югу кто-то добирается до этой стадии. Мы будем выполнять какие-то ритуальчики так через пень-колоду. Все время находиться в состоянии гонки за результатами своей деятельности, а можно и чьей-то деятельности, чужой, и пытаться наслаждаться всем, чем не попадя, хоть на ходу, хоть как. Ну, хотя бы во сне, на крайнем случае. Хари Кришна. Может быть, у вас есть какие-то вопросы, дополнения. С удовольствием их послушаем. Но пока вы думаете, я скажу еще пару слов, касающихся вот этой фразы, которую мы процитировали Шрилы Прабхупады, про независимость, что независимость души, она не является абсолютной. И это тоже та вещь, которую нужно признать, это вещь, которую нужно понять, что наша независимость заключается в том, что мы можем направить все свои чувства на Господа. Вот где мы независимы. Вот где мы абсолютно неподражаемы. Потому что индивидуальность души уникальна. И индивидуальность в первую очередь проявляется в опыте, который мы испытываем. Этот опыт, он сугубо индивидуален. А это означает, что наше отношение к кому бы то ни было или к чему бы то ни было, оно тоже уникально и индивидуально. И именно это то, что является нашим настоящим богатством. Это та любовь, которую мы можем предложить Богу и другим живым существам, которая не похожа ни на чью-либо любовь или чувство других душ. В этом смысле. И когда говорится, что наша индивидуальность, она, независимость, вернее, она не полная, потому что мы очень маленькие по своей природе, то кто-то может сказать, но это же изъян определенный, что мы маленькие, мы вот из-за этого у нас какие-то проблемы, мы привязываемся к тому, на что смотрим, особенно о чем слышим. Вот почему реклама, она без звука, она абсолютно бесполезна. Вот. Мы слышим какой-то звук, и обычно нам в рекламе что показывают? Нам показывают, как люди наслаждаются со смаком, со вкусом, со звуком. И мы привязываемся за это. Мы можем сказать, вот она проблема. Нас же Господь создал. Поэтому чушь он нас таких создал, такими вот проблемными. Но на самом деле наша способность слышать других и привязываться, она может точно так же нас и освобождать. Просто нужно слушать тех, кого надо. Если мы слушаем таких людей, как Вьясадева, Нарада, которые говорят, обращаются к нам через Священное Писание, то мы можем стать свободными очень легко и быстро. Просто нужно искренне этого захотеть. И, соответственно, нужно искренне не хотеть слушать всякие непонятные звуки, особенно в начале пути, когда наше сознание еще не окрепло, или наше памятование или вспоминание о Господе носит очень и очень фрагментарный характер. Тогда человеку нужно хотя бы на какое-то время, на короткое время, чуть-чуть отстраниться от материальной энергии, чтобы собраться, что называется, с мыслями, чтобы собрать свое сознание, чтобы его как-то проявить. Но потом, когда наше сознание, оно становится более устойчивым, мы наоборот должны выходить к людям, мы должны общаться с людьми и потихонечку им проповедовать на том уровне, на котором они находятся, чтобы наши слова не были пустыми, чтобы они как-то могли отозваться людям. Поэтому проповедь, она тоже сугубо индивидуальна. И мы должны применять разум для того, чтобы знать, что говорить и как, а также для того, чтобы знать, что делать и как, в какой ситуации. И в этой связи стремление всегда и во всем получить идеальное руководство или как бы правильные ответы на наши вопросы, оно тоже является проявлением нашего глубоко укоренившегося в сознании желания наслаждаться. Потому что на самом деле, для чего нам тогда Бог дал разум? Он дал нам его для того, чтобы мы учились его применять. И для этого мы должны... Для этого нам были даны не просто обязанности, а также препятствия на пути исполнения этих обязанностей, чтобы мы включали наш разум, чтобы мы научились действовать правильным образом и выполнять свои обязанности, несмотря даже на всевозможные препятствия. И все это устраивает для нас Господь, чтобы отточить нас разум, чтобы наша вот эта индивидуальность, она проявилась, чтобы мы не продолжали быть какой-то бледной тенью или каким-то отражением кого-то, на кого мы медитируем, на кого мы считаем своим кумиром. Вот. Поэтому разум очень важный аспект. И мы для этого изучаем шастры, не для того, чтобы быть умными и на кого-то произвести впечатление, а для того, чтобы научиться генерировать, буквально искать Кришну везде. Кришну Васудеву, как здесь говорится, везде. В этом смысле. Спасибо вам, Татьяна, за ваши слова. Спасибо, Накумарпаме. Я еще два слова скажу, потому что я хотел об этом сказать, по поводу того, как же мы, так как наше сознание вот это дуалистично, мы либо одно выбираем, а значит отвергаем все другое, либо что-то другое выбираем, отвергаем остальное. Мы можем, может быть, после того, что я сказал, воспринять так, значит, обязанности, вся вот эта цепочка, они нам вообще не нужны. Они же нас только порабощают. Нам нужно только чистое преданное служение. Сейчас намотаем гамчу на голову, сядем в лотос и будем повторять Хари Кришна, как Харидас Такур, 24 часа в сутки в какой-нибудь пещере вместе со змеями. Нет, речь шла не об этом. А разум заключается в том, мы должны понять, как одухотворить наши обязанности. Как одухотворить наши желания? Потому что мы не можем не желать. Желание — это признак сознания. У нас есть наше желание. И у нас сейчас много материальных желаний. И что нам с ними делать? Нам нужно перевести их в сферу интересов Господа. Вот что нужно сделать. Нам не нужно их оставить отдельно от Господа и сказать: знаешь, Кришна, ты, конечно, хорош, Господь, но так как ты вечный, ничего с тобой не станет. А у меня тут вот еще сейчас пока моя жизнь, мне тут надо ремонт сделать, мне там надо памперсы купить, мне нужно то, мне нужно третье, десятое. Нет, нам нужно понять, что вот у меня есть склонность к определенной деятельности. Эта деятельность, она, я могу выполнять ее на уровне майи, как бы жить просто для себя. Я могу выполнять ее на уровне дхармы, вести такой религиозный, какой-то правильный смысл жизни. Я могу ту же самую деятельность выполнять, как служение Богу. Вот чему нужно учиться. Вот что важно. И поэтому, да, у меня там есть какие-то определенные желания. Я просто перевожу их в сферу. Я делаю это для Бога. Я убираю оттуда свой эгоистический интерес. Вот в чем смысл. Желание осталось тем же самым. Не нужны эти плоды. Иначе как мы сможем их... Если у нас не будет плодов, что мы будем предлагать Богу, что мы будем предлагать другим людям, как мы будем вступать во взаимообмен с преданными? Нам нужны эти плоды, но не ради эгоистического удовольствия, а ради служения. Теперь смотрите, что получается. Получается, что остается все. Все то, что было перечислено. Дхарма, артха, кама, чувственное наслаждение и мокша. Все остается. Но если мы добавляем туда Кришну, если мы все время напоминаем себе о цели, как здесь Нарада говорит Вьясадеве, он же говорит только об этом. Нужно туда Кришну принести. Тогда наши желания, даже быть первым, если они связаны с Кришной, они могут быть тем, что является, входит в сферу преданного служения. Быть первым для Кришны, не для себя любимого. Быть ответственным для Кришны, не для себя любимого. Ходить аккуратно, одеваться и думать о том, чем говорить, не для того, чтобы произвести впечатление на людей, а для того, чтобы люди зауважали Кришну, глядя на нас и слушая нас. В этом смысл. Вот и все. Ну что ж, наверное, Гуна Кумар Прабху, будем заканчивать, как вы считаете? Спасибо вам, дорогие преданные, за то, что нашли время. Мы с вами еще увидимся, по-моему, то ли в начале октября, то ли в конце сентября, я не помню. Ну, в общем-то, довольно скоро. Надеюсь, вы что-то сегодня услышали для себя важное и попробуйте как-то удержать это в себе и попытаться применить в этой жизни. Если хотя бы чуть-чуть у нас получится, то, значит, это время, потраченное вместе со мной и мое с вами, оно было потрачено не зря. Спасибо вам большое. Грантарадж Бхагаватам Ки, джай Шрила Прабхупада Ки, джай. Удачного всем дня.